10. Инеж. Уже на следующий день Инеж увидела, как все детали схемы, придуманной Казом, постепенно становятся на свои места. Ей было известно, что он обсуждал дело с каждым членом команды, но знала лишь фрагменты его плана. Это была игра. Каз всегда играл. Если у него и возникали сомнения по поводу того, что они задумали, он этого не показывал. Хотела бы и неж разделять его уверенность. Ледовый двор был построен так, чтобы противостоять натиску армии, наемников, грешей и шпионов. Когда она сказала об этом Казу, он просто ответил. «Но его не строили, чтобы противостоять нам». Самоуверенность Бреккера действовала на нервы.
«А с чего ты взял, что мы сможем это сделать? Туда нужно отправить другие команды, тренированных солдат и шпионов, людей с многолетним опытом».
«Эта работа не для солдат и шпионов. Она для бандитов и воров. Ванек это знал и потому обратился к нам».
«Ты не сможешь потратить свои деньги, если умрешь».
«Значит, я буду приобретать дорогостоящие привычки в потустороннем мире».
«А знаешь разницу между уверенностью и наглостью?»
Он повернулся к ней спиной и резко дернул каждую перчатку. «Если я захочу послушать проповедь на эту тему, то обращусь к тебе. Хочешь выйти из игры, так и скажи». Она выпрямила спину, и на защиту ей пришла уже ее собственная гордость.
«Матиас не единственный незаменимый член этой команды, Каз. Я нужна тебе».
«Мне нужны твои навыки, Инеж. Это не одно и то же. Ты можешь быть лучшим пауком, ползающим по бочке, но ты не единственная. И тебе следует помнить об этом, если хочешь получить свою долю». Она не произнесла ни слова, не хотела показывать, как ее разозлила его речь, а затем покинула кабинет и с тех пор с Казом не разговаривала. Теперь, направляясь к гавани, девушка гадала, что заставляло ее идти этим путем. Она могла покинуть Керчью в любой момент, сесть на корабль, плывущий в Новый Зем, или вернуться в Равку и найти семью. И Неж надеялась, что они были на Западе, в безопасности, когда началась гражданская война. Ну или нашли себе убежище в Шухане. Сулийские караваны годами ездят по одним и тем же протаренным дорогам. Она с легкостью может красть все, что потребуется для выживания, пока не найдет их. Но это бы значило, что ей придется сбежать, не выплатив долг отбросам. Перхаскель обвинит во всем Каза, и тот будет отрабатывать за нее. А она оставит парня уязвимым без призрака, который собирал бы для него секреты. Но разве не он сказал, что ей легко найти замену? Если им удастся провернуть это похищение и вернуться в Керчью с невредимым Бо Юл Баюром, ее доли будет более чем достаточно, чтобы выкупить контракт с отбросами. Она погасит долг перед Казом, и у нее больше не останется причин торчать в этом забытом всеми святыми городе. До рассвета оставался только час, а на улицах было полно людей. Девушка держала путь из восточного в западный обруч. Сулийцы часто говорили: «Сердце — это стрела. Ему нужна цель для меткого попадания». Ее отец любил повторять эти слова, когда она училась ходить по проволоке или кувыркаться в воздухе.
«Будь решительной», — говорил он. «Ты должна знать, куда хочешь попасть, прежде чем достигнуть цели».
Ее мать смеялась над ним.
«Это про другое», — улыбалась она. «Ты убиваешь всю романтику».
На самом деле он этого не делал. Отец обожал ее маму. И Неж помнила, как он повсюду оставлял ей маленькие букеты из дикой герани. В буфете, в кастрюлях, в которых готовили еду для каравана, в рукавах ее нарядов.
«Рассказать тебе тайну настоящей любви?» — спросил он ее однажды. «Мой друг часто говаривал, что женщины любят цветы. У него было много романов, но он так и не нашел себе жену. А знаешь почему? Женщины любят цветы, но лишь одна из сотен тысяч любит аромат гордений в конце лета, напоминающих ей о крыльце бабушкиного дома. Лишь одна из них любит цветы яблони в синей чашке. Лишь одна любит дикую герань».
«Это мама!» —
воскликнула Инеж.
Да, мама любит дикую герань, потому что не существует других цветов этого оттенка. И она утверждает, что когда ломает стебель и заправляет его себе за ухо, весь мир пахнет летом. Многие парни будут дарить тебе цветы. Но однажды ты встретишь того, кто запомнит твой любимый цветок, твою любимую песню, твои любимые сладости. И даже если он окажется слишком бедным, чтобы принести их тебе, это не будет иметь значения, потому что он потратит время, чтобы узнать тебя так, как не знает никто другой. Только он заслужит твою любовь.
Казалось, это было сотни лет назад. Папа ошибался. Ни один парень не приносил ей цветов. Приходили лишь мужчины с пачками крюги и мешочками, полными монет. Увидит ли она когда-нибудь отца? Услышит ли, как поет мама? Как дядя рассказывает глупые истории? «Не уверена, что во мне осталась любовь, которую можно кому-нибудь подарить, папа».
Проблема была в том, что Инеж больше не знала, какова ее цель. Когда она была маленькой, все казалось просто. Улыбка отца, подъем на метр выше по туго натянутой веревке, апельсиновое печенье в белой обертке. Затем надо было освободиться от танта Хелен и зверинца, а после этого просто пережить день, становясь с каждым утром сильнее. Теперь она не знала, чего хочет.
«Прямо сейчас было бы неплохо получить хотя бы извинение», — решила она, — «и я не сяду на корабль без него. Даже если Каз не сожалеет о сказанном, он может сделать вид. Пусть хотя бы сымитирует, что он человек».
Если бы она не опаздывала, то сделала бы петлю вокруг западного обруча или же просто пошла по крышам. Вот таким она любила Кеттердам, пустым и тихим на высоте, с оставшейся где-то далеко внизу толпой, с освещаемыми луной пригорками остроконечных пик и нерабочими дымоходами. Но сегодня у нее не было на это времени. В последний момент Каз послал ее на поиски двух кусков парафина. При этом даже не сказал, для чего они и почему так внезапно понадобились. А снегозащитные очки? Ей пришлось побывать в трех разных лавках специального снаряжения, чтобы добыть их. Девушка так устала, что не рисковала подниматься над фронтонами. Не после двух бессонных ночей и целого дня, проведенного в поисках вещей, необходимых для похода на ледовый двор. И еще ей хотелось доказать самой себе, что она сможет это сделать. Инеж никогда раньше не бродила по западному обручу в одиночку. В компании отбросов она могла с легкостью пройти мимо зверинца, даже не взглянув на золотые решетки на окнах. Но сегодня вечером ее сердце учащенно забилось, и кровь зашумела в ушах, когда она увидела позолоченный фасад. Зверинец был построен так, чтобы походить на многоуровневую клетку. Первые два этажа оставались открытыми, не считая легких золотых решеток. Зверинец также известен как дом экзотики. Если вам по душе шуханские девушки или фьерданские великанши, рыжеволосые красавицы с блуждающего острова или темнокожие земенки, зверинец — то место, которое вам нужно. Каждой девушке присваивалось звериное имя — леопард, лошадь, лисица, ворона, горностай, лань, змея. Сулийские провидицы обычно надевали маски шакалов, когда занимались своим ремеслом, разгадывая судьбу человека. Но какой мужчина захочет спать с шакалом? Поэтому сулийки в зверинце, а их там предостаточно, были известны как рыси. Клиенты приходили не за самими девушками, а просто за коричневой сулийской кожей, за огненными каэльскими волосами или за золотым блеском шуханских глаз. Звериные имена оставались, а вот девушки появлялись и пропадали. Инеж заметила павлиньи перья в гостиной, и ее сердце дрогнуло. Это всего лишь часть декорации, пышной цветочной композиции, но ее тревога не утихала. Наоборот, она возрастала и перехватывала дыхание. Со всех сторон толкались люди, мужчины в масках, женщины в вуалях. Или, возможно, это были мужчины в вуалях, а женщины в масках. Трудно сказать. Рога чертенка, выпученные глаза безумца, грустное черно-золотое лицо королевы Скарабеев. Художники любили рисовать западный обруч, парней и девушек, работающих в борделях, искателей удовольствия, одетых как персонажи зверской комедии. Но здесь не было ни красоты, ни настоящего веселья и радости. Только деньги и люди, стремящиеся сбежать от реальности, ищущие какого-то яркого забвения, декадентских сновидений, из которых можно вынырнуть в любой момент. Проходя мимо зверинца, Инеж заставила себя посмотреть на него.
«Это всего лишь место», — убеждала она себя. «Всего лишь очередной дом».
Что бы увидел Каз? Где входы и выходы? Как работают замки? Какие окна не зарешечены? Сколько часовых его охраняет? И у кого из них напряженный вид? Просто здание, полное замков, которые можно взломать, сейфов, которые можно открыть, и простофиль, которых можно надуть. Но теперь хищницей была она, а не Хелиан в своих павлиньих перьях или любой мужчина, бродящий по этим улицам. Как только Инеж отошла от зверинца, напряжение в горле и груди начало ослабевать. Она сделала это. Она прошлась в одиночку по западному обручу, прямо перед домом экзотики. Что бы ни ждало ее во Фьерде, она с этим справится.
Чья-то рука схватила ее за предплечье и едва не повалила на землю.
Инеж быстро восстановила равновесие, развернулась на пятках и попыталась отпрянуть, но ее крепко держали.
«Здравствуй, маленькая рысь!»
Инеж со свистом втянула воздух и вырвалась из чужих рук. «Танте Хелен!» Именно так звали девушки Хелен Ван Хауден, если не хотели получить от нее затрещину. Для всех остальных в бочке она была просто павлин, хотя Инеж всегда казалось, что женщина больше походила на самодовольную кошку, чем на птицу. У нее были густые, роскошного золотистого оттенка волосы, кошачьи карие глаза, высокая гибкая фигура, завернута в ярко-синий шелк, глубокое декольте украшают радужные перья, задевающие именное бриллиантовое колье, сверкающее на ее шее. Инеж собралась было бежать, но дорогу ей перегородил огромный верзила, на широких плечах которого был туго натянут синий бархатный жакет. Коббет, любимый вышибала и охранник Танте Хелен.
«Даже и не думай об этом, маленькая рысь».
У Инеж потемнело в глазах.
«Ловушка, ловушка, снова ловушка». «Это не мое имя», — еле выдавила она. «Упрямое создание!» — Хелен схватила ее за тунику. «Беги!» — кричал разум Сулийки, но она не могла. Мышцы онемели, а в голове звучал громкий и жалобный вой ужаса.
Хелен провела единственным длинным когтем по ее щеке.
«Рысь, твое единственное имя!» — промурлыкала женщина. «Ты все еще достаточно хорошенькая для того, чтобы можно было зарабатывать на тебе неплохие деньги. Хотя у тебя появились синяки под глазами, ты слишком много времени проводишь с этим мелким мошенником Брекером».
Инеж спустила унизительный сдавленный вздох, словно у нее одышка.
«Я знаю, что ты такое, рысь. Знаю, чего ты стоишь, вплоть до последнего цента. Коббет. Может, нам пора вернуть ее домой?»
Перед глазами девушки все поплыло.
«Ты не посмеешь. Отбросы. Я очень терпелива, маленькая рысь. Ты снова будешь носить мои шелка. Обещаю тебе».
Хелен отпустила Инеж.
«Наслаждайся вечером», — сказала она с усмешкой, раскрыв свой синий веер, и скрылась в толпе вместе с Коббетом.
Инеж застыла на месте. Ее колотило. Затем она нырнула в гущу людей, желая поскорее исчезнуть из виду. Ей хотелось бежать, но она заставила себя спокойно идти к гавани. По пути спустила крючки на ножнах под мышками и почувствовала, как ее кинжалы скользнули по рукавам в ладони. Справа — Санкт-Петр, известный своей храбростью. Слева — тонкий нож с костяной рукояткой, названный в честь Санкты Алины. У остальных ножей тоже были имена. Санкта Мария и Санкта Анастасия были привязаны к бедрам.
Санкт-Владимир спрятан в ботинке, а Санкт-Елизавета засунута за пояс. Этот нож был покрыт узорами из роз.
«Защитите меня, защитите!»
Она верила, что святые видели и понимали, что ей приходилось делать, чтобы выжить.
Что с ней не так? Она призрак. Ей больше не нужно бояться танты Хелен.
Пер Хаскель выкупил ее, освободил. Она больше не рабыня, а ценный член банды отбросов. Похитительница тайн, лучшая в бочке. Девушка спешно удалялась от огней и музыки крышки. И вскоре впереди показались Кеттердамские гавани. Чем ближе Инеж подходила к воде, тем меньше была слышна какофония бочки. Здесь не толпились люди, пихающиеся со всех сторон. Ни приторного запаха духов, ни дикарских масок. Она глубоко вдохнула. С этого места ей была видна верхушка одной из башен проливных, где всегда горел свет. Толстыми обелисками из черного камня денно и ночно управляла группа грешей, которые делали так, чтобы поверхность воды постоянно находилась выше сухопутного моста, который иначе соединил бы Керчью и Шухан. Даже Казу не удалось узнать, кто входит в совет приливов, где они живут или на чем основывается их верность Керчьи. Они также следили за гаванями, и если от начальника порта или работников доков приходил сигнал, совет менял уровень воды, что не давало кораблям выходить в море. Но в эту ночь не будет никаких сигналов. Правильные взятки уже попали в руки правильных чиновников, так что их судно готово к отплытию. Инеж перешла на бег, направляясь к докам Пятой гавани. Она сильно опаздывала и не особо жаждала испытать на себе неодобрительный взгляд Каза. Ей нравилось спокойствие гавани, но место казалось уж слишком тихим после шума и хаоса бочки. По обе стороны от Инеж нависали шеренги ящиков и грузовых контейнеров, сложенных один на другой в три, а то и четыре ряда. Из-за них эта часть доков напоминала лабиринт. По спине девушки побежали капельки холодного пота. Встреча с Танте Хелен ее потрясла, и тяжесть кинжала в руках не успокоила натянутые нервы. Она знала, что ей давно пора приобрести огнестрельное оружие, но его вес нарушал баланс. Кроме того, револьвер могло заесть или он мог дать осечку в самый ответственный момент.
Маленькая рысь.
На ее кинжалы можно было положиться. Они придавали ей ощущение, что она рождена с собственными когтями. Над водой поднималась легкая дымка, и сквозь нее Инеж увидела Каза и остальных, ждущих ее у пирса. На всех была невзрачная одежда моряков, грубые штаны, ботинки, пальто из грубой шерсти и фуражки. Даже Каз променял свой безукоризненный костюм на мешковатое пальто. Густая копна его темных волос была зачесана назад, виски выбриты, как всегда. Он походил на докера или парня, который будет поднимать паруса в своем первом рейде. На секунду Инеж показалось, что она смотрит сквозь линзу на другую, более приятную реальность. За их спинами она разглядела маленькую шхуну, которую Каз реквизировал. На ее корпусе гордо значилось жирными буквами «Феролинд». Над кораблем развивались багровые керчийские рыбы и яркий флаг компании «Ханрад Бэй». Для любого жителя Фьерды или путешественника по истинно морю они — простые керчийские звероловы, плывущие за шкурами и мехом. Инеж ускорила шаг. Если бы она не опоздала, они бы наверняка уже были на борту или даже отплыли от гавани. Им пришлось нанять минимальный экипаж, бывших моряков, каждого из которых привело к порогу отбросов какое-нибудь несчастье. Сквозь туман Инеж быстро пересчитала ожидающих ее людей. Число не сходилось. Они должны были взять еще 4 членов отбросов, чтобы те помогли управлять шхуной, поскольку никто из их группы не знал, как обращаться с такелажем. Но девушка не увидела ни одного из них.
«Может, они уже на борту?»
Не успела она закончить мысль, как почувствовала что-то мягкое под ногами и оступилась. Инеж опустила взгляд вниз. В тусклом свете газовых ламп гавани она увидела Дирикса, одного из отбросов, который должен был отправиться в путешествие с ними. Из его живота торчал нож, а глаза уже затянулись стеклянной пеленой.
«Каз!»
— крикнула девушка. Но было слишком поздно. Шхуна взорвалась, сбивая Инеж с ног и осыпая доки горящими обломками.